Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндема Бойко. А в гостях у нас Вадим Филиппов, мастер спорта по игре в го, чемпион России в команде по игре в го, и Татьяна Зборовская, продюсер школы Вадима Филиппова. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Вадим!
Здравствуйте!
Добрый день!
Я хочу сказать, что сегодня Татьяна и Вадим приехали к нам в культурно-спортивный реабилитационный комплекс провести мастер-класс по игре в го для людей с нарушением зрения, для незрячих слабовидящих. Расскажите нам, пожалуйста, Вадим, про игру го. Что это такое и откуда она берет истоки?
Игра го — это настольная логическая интеллектуальная игра, которая является сейчас видом спорта, видом профессионального спорта, интеллектуального. Игра го возникла около 2-2,5 тысяч лет назад в Китае, вероятнее всего, в одном из даосских монастырей. И поначалу она олицетворяла собой такую микромодель Вселенной упрощенной, где черные и белые камни, инь и янь, борются друг с другом, и в их борьбе рождается жизнь. Эта игра без изменения правил существовала 2000 лет, и в прошлом веке начала активно развиваться как профессиональный интеллектуальный вид спорта. В основном развитие этой игры происходило в Японии. Сейчас игра го распространена больше всего в Китае, Корее и Японии. Согласно опросам, в 2010 году в Корее 20% населения умело играть в го. Там очень много го-клубов. У нас в России игра го, так же, как и шахматы, то есть можно сравнивать с шахматами, если вы не знаете, что такое игра го. По социальному устройству мы похожи, просто у нас другие правила. Игра го является официальным видом спорта. Мы аккредитованы при Росспорте, у нас есть специальная федерация.
А как давно в России эта игра распространяется?
Первые упоминания про игру го были еще в царское время, так как при любом контакте с Китаем или с Японией обязательно можно было познакомиться с этой культурой, с этой игрой го. Она достаточно распространена была, особенно в Японии при дворе. Такое более системное развитие началось, наверное, с визита шахматиста гроссмейстера Ласкера в СССР. Он тоже очень сильно увлекся одно время игрой го и приложил много сил к ее развитию. Затем го обосновалась в институтах различных в Москве и в Ленинграде. Была создана федерация, и в 60-е годы началось развитие. Потом она немножко затормозилась, и вот сейчас мы наблюдаем новый пик интереса к этой игре у нас в стране.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, что из себя внешне представляет эта игра, из чего она состоит?
Стандартный набор для игры го состоит из деревянной доски. На первый взгляд может показаться квадратной, на самом деле она чуть-чуть прямоугольная, потому что когда мы на нее смотрим с одной стороны, мы в перспективе должны видеть квадратные клеточки. Для этого она немножечко вытянута, потому что при перспективе ширина клеток сокращается.
Вширь, да?
В длину.
В длину, да.
На нее нанесена разметка из 19 горизонтальных и 19 вертикальных линий, которые образуют сеточку. Камни в этой доске, которые являются игровыми фишками, ставятся на пересечение линий. В комплект, поскольку на поле 361 пересечение, входит 181 черный камень, черные ходят первыми, и 180 белых камней. Иногда бывает даже такое, что партии длятся очень долго, камней съедается много, и такого набора может не хватить. Тогда для этого берутся запасные камни из любого другого набора. Мы в сотрудничестве с лабораторией FabLab MISIS сделали первые в России тактильные наборы тиражного производства. Они изготовлены при помощи 3D-печати. Мы начали пока с небольших размеров. Есть тренировочные учебные доски, которые используются и в обычном обучении. Их размер 9 на 9 линий и 13 на 13. Сегодня мы принесли с собой доски 9 на 9 линий. Они изготовлены из пластика. Это квадратик с тактильной сеткой, которая выступает над ним на пару миллиметров. На ней довольно легко ориентироваться. И камни черные и белые. это круглые шайбочки, на нижней стороне которых есть 4 надсечки. Как можно представить себе углубление в шурупе или в винте, который закручивается крестообразной отверткой? И вот этим крестиком камень насаживается на пересечении линий и крепко держится на нем, чтобы при осмотре доски игроки не сбивали камни. Черные и белые камни отличаются друг от друга тем, что на черных есть небольшой выступ, тактильная точка. Таким образом, игрок может легко понять, где на доске стоят черные камни, а где белые. В таком комплекте их 41 черный и 40 белых камней.
Наверное, теперь вопрос к Вадиму. Скажите, пожалуйста, кратко правила игры. Что должно произойти на доске?
Правила игры достаточно простые. Мы научимся играть быстро и освоим их, чтобы можно было сыграть. В целом цель в игре — это разделить пространство на доске на территории. Кто окружит больше, тот и выиграл. То есть это игра на окружение. А основное правило игры — это правило, опять же, окружения камней. Представьте, что камень стоит вот в этом крестообразном пересечении, и от него отходят 4 линии в разные стороны крестом. Эти линии соприкасаются с соседними перекрестиями. И вот эти соседние перекрестия, ближайшие к камню, они называются точки дыхания. И камень живет до тех пор, пока у него есть хотя бы одна свободная. Но если камнями соперника все свободные пересечения вокруг камня заняты, то такой камень съедается. Это и есть основное правило. Можно съедать большие группы, не только один камень. И в основном борьба идет между камнями. Итак, конечная цель у нас оградить себе такие комнатки, территории, но мы можем ставить только один камень за один ход, поэтому мы можем это сделать только постепенно. А соперник может мешать и недостроенные стены пытаться разрушить. И вот для того, чтобы защищать свою территорию и атаковать территорию соперника, у нас существует правило окружения.
Да, очень интересная игра. Скажите, пожалуйста, насколько трудно было адаптировать эту игру и вообще к кому пришла такая идея?
О, это очень длинная история. Началась она, когда мне было 7 или 8 лет. Я вот здесь рядом находится парк Кусинена, и я играл там в шахматы. Я занимался шахматами. Я не помню сейчас каким-то образом, меня познакомили с клубом шахматным у вас. И я увидел впервые набор для слабовидящих шахматных. И меня удивило, что люди, не видя фигуры, вот только ощупывая их, они помнят все, и они могут вычислять комбинации в уме, не глядя на доску во время игры. Меня это очень сильно поразило. Но потом я натренировался играть, оказалось, что так можно делать, то есть можно в уме играть. И вот это яркое детское впечатление, оно меня посетило, когда я начал заниматься игрой Го. И я попробовал сыграть в эту игру, она достаточно большая, доска, 19-19 линий, 361 поле. Я попробовал сыграть вслепую, и у меня получилось. И это вызвало некоторое тоже удивление вокруг у людей, потому что в России такой опыт я тоже провел впервые. Это первый был такой задокументированный именно опыт, когда человек полностью вслепую играет в эту игру. Ну, я не ощупывал доску, у меня не было тактильного набора. Я, скорее всего, не смог бы им пользоваться. Я просто в уме представлял себе всю доску и держал в уме все камни постоянно, не теряя их. И таким образом играл. Это довольно сложно было. И потом, когда мы начали, вот у меня появился продюсер в школе, Татьяна, и мы начали развивать активно эту игру в России, у меня эта идея возникла. А почему бы нам не сделать набор для слабовидящих и слепых людей, и они смогли бы играть в эту игру? И я знаю, наверняка им понравится играть в логическую игру. Но это вызывает работу мозга, это очень приятно. И мы стали пробовать, мы смотрели аналоги, которые есть в Японии и в Китае. Потом мы вышли, Татьяна, как правильно называется институт?
Институт стали и сплавов, лаборатория FabLab – это мейкерская лаборатория. Угу. Мейкеры – это международное движение людей, которые из подручных материалов мастерят какие-то уникальные предметы. Условно говоря, то, что мы знаем как очумелые ручки.
Мы вышли на это и вышли на лабораторию инклюзивную при библиотеке молодежи на метро Преображенская. Дальше все эти структуры объединились, и мы вместе начали создавать наборы. Мы делали прототип, тестировали его собирали обратную реакцию. У нас в этот клуб приходят как раз слабовидящие люди. И мы вырабатывали систему, как обучать, дорабатывали набор, и вот в итоге таким образом оказались здесь. Татьяна хочет добавить.
Да, и мы очень благодарны вам, Цандыма, за то, что вы были одним из тестировщиков наших первых наборов.
Да, как раз об этом хотела сказать. Действительно, игра очень захватила меня. Я мечтаю, жду прямо, когда появятся наборы, доступные к продаже, чтобы играть со своими детьми и внуками.
Мы сейчас разрабатываем упаковку для этих наборов. Нам важно, чтобы она тоже была удобна для пользования незрячими и слабовидящими людьми. Мы посещали специальные выставки, выбрали несколько поставщиков, которые могут делать упаковку с нанесением тактильных точек ультрафиолетовым лаком. И вот сейчас надеемся, что мы в ближайшее время доработаем, и тогда мы сможем выпустить эти наборы в продажу.
Скажите, пожалуйста, много ли сейчас людей записалось на мастер-класс?
Мы предполагаем, что будет около 12-14 человек.
Да, это достаточно большая компания у вас собирается. Вы нас собирали в молодежной библиотеке. Как там сейчас развивается именно игра незрячих игроков? И как часто вы собираетесь там?
В библиотеке для молодежи очень хороший куратор инклюзивных программ, с которой мы работаем. Ее зовут Юлия Наумова. Она руководитель инклюзивной лаборатории библиотеки. И она сейчас плотно работает над тем, чтобы обеспечить наиболее комфортный доступ к зданию библиотеки вместе с городом Москва. Библиотека, в принципе, находится очень хорошо. Она рядом с метро, от выхода буквально 20-30 метров. Продумывается сейчас и тактильная навигация, тактильная плитка, чтобы подход к библиотеке был наиболее комфортным. Кроме того, мы планируем задействовать волонтеров, которые помогут нам встречать и провожать незрячих и слабовидящих игроков. А на данный момент мы принимаем не более 2, максимум 3-4, но это уже сложновато, одному преподавателю игроков за игровой вечер. Можно связаться с нами, записаться. И в скорости, когда мы завершим набор волонтеров и подготовку наборов, это займет, наверное, еще 1-2 месяца, мы планируем уже открыть запись для незрячих и слабовидящих в свободном режиме, чтобы мы знали, сколько человек придет, подготавливали необходимое количество наборов, и игроки уже могли самостоятельно выбирать день, в который они хотят прийти. Занятия проходят 2 раза в месяц, и мы ориентируемся на то, что к Международному дню слепых в ноябре мы уже сможем открыть полноценное посещение.
А скажите, пожалуйста, кроме того, что вот вы приглашаете незрячих, слабовидящих людей играть между собой, а есть ли у вас, так скажем, инклюзивные такие игры, когда зрячие и незрячие люди играют вместе?
Да, конечно. Наши игроки проявляют большой интерес к игре вслепую, потому что это действительно серьезный вызов для любого игрока. Держать партию в уме, даже при возможности ощупывать ее на поле, сверяться с позицией, это для игрока, который такого не пробовал и всегда полагался на зрение, очень сложно. Поэтому наши игроки с удовольствием играют с незрячими игроками и часто им проигрывают. Что, конечно, очень радует игроков, которые только пришли осваивать тактильные наборы. Кроме того, библиотека закупает нам маски на глаза, комфортные, хлопковые и очень хорошо закрывающие лицо, для того, чтобы нашим зрячим игрокам было комфортнее играть с незрячими. Мы закупим их несколько штук, потому что интерес довольно большой. Кроме того, клуб посещают слабослышащие и глухие игроки. У нас есть преподаватель-носитель жестового языка, и у нас были уже партии, правда, на мастер-классах, когда зрячеслышащие игроки играли со слепоглухими с помощью дактильного перевода под руку.
Я правильно поняла, что все-таки игроки у вас все в равных условиях, то есть если один незрячий, то второй с закрытыми глазами, завязанными, да? Ну, то есть в очках.
Есть такая возможность. Разумеется, не все зрячие игроки решаются сразу сесть за доску вслепую, поэтому иногда они просят разрешения у незрячего соперника поиграть с открытыми глазами. Незрячие игроки, конечно, соглашаются, но после таких тренировок наши зрячие игроки уже просят маски и хотят играть вслепую на равных условиях. И часто задают вопросы в нашем чате клуба, когда в следующий раз можно будет так поиграть.
Ну, а мне кажется, что это неравные условия, потому что когда зрячий человек с закрытыми глазами, то тут уже, наверное, приоритет у незрячего, потому что он-то привык уже в таком состоянии играть.
Ну, и равные, и неравные на самом деле. Дело в том, что при подготовке Конечно, игроки, которые видят доску, они быстро читают книги, они читают теорию, они могут смотреть партию, и они быстрее тренируются. Вот. И в целом у них игра занимает меньше времени, они успевают больше сыграть, у них больше уже практики. Но, конечно, да, они теряют немножко преимущество за счет того, что им непривычно, а у них не привык мозг работать именно таким образом. На самом высоком уровне это преимущество полностью рассеивается с обоих сторон, потому что на профессиональном уровне фактически уже не нужен набор, чтобы играть. Все происходит только в голове. Уже не нужно ни видеть набор, ничего. Можно играть в уме. Но на начальном уровне я слышал, что у нас зрячие новички, они проигрывают даже. Даже когда смотрят, проигрывают.
Зрячие опытные игроки.
Даже опытные, да. Даже опытные.
О, как интересно. А какие вы упаковки готовите? Из какого материала?
Мы планируем делать картонные упаковки с тактильными надписями при помощи ультрафиолетового лака. Ими можно нанести тактильные точки, и можно таким образом сделать надпись на Брайле, и те места, где у нас есть обычные буквы, тоже сделать тактильными. Наиболее проблематично сделать даже не упаковку, а правила, потому что наши правила содержат диаграммы, которые показывают различные позиции из игры. И напечатать такие правила с диаграммами на Брайле довольно непросто. Мы получили контакты из библиотеки для слепых, рассчитываем на помощь коллег, будем сейчас с ними связываться. Может быть, они подскажут нам хорошее программное обеспечение для принтеров Брайля, которое поможет нам такие буклеты напечатать.
Можно же их или сложно будет описать, да, текстом? Сложно будет в электронном виде?
Да, очень сложно. Но мы, тем не менее, планируем в будущем сделать аудиокурс. Поскольку у нас уже есть видеокурс на русском жестовом языке, который мы сняли вместе с библиотекой, мы бы хотели сделать аудиодескрипцию, в которой мы расскажем об истории игры Го, о правилах и поможем человеку при наличии тактильного набора научиться на нем играть.
А как много листов вот в этой инструкции, где разные варианты рисунки?
2 страницы.
Хочу поблагодарить вас за то, что нашли время прийти к нам, рассказать об этой игре. Напомню радиослушателям, что в гостях у нас сегодня в студии был Вадим Филиппов, мастер спорта по игре в Го, чемпион России в команде по игре в Го, а также Татьяна Зборовская, продюсер школы Вадима Филиппова. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!